Программа «Цена победы».
Добрый вечер, здравствуйте. Это программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодняшнюю передачу я записываю в Санкт-Петербурге, ну, если можно так сказать, на полях конференции, научной конференции, посвященной 70-летию освобождения Ленинграда, или, вернее, снятия блокады Ленинграда, так будет грамотнее, наверное, по-русски. И вот как бы на полях, опять же, этого события, этого мероприятия научного, научно-практического характера, я и беседую сегодня с очень известным петербургским историком, доктором исторических наук, профессором Санкт-Петербургского государственного университета Геннадием Леонтьевичем Соболевым. Геннадий Леонтьевич, очень рад с вами побеседовать.
Взаимно рад с вами познакомиться. Столько слушаю заочно вас из Москвы, и вот сегодня мы с вами сидим и беседуем, что для меня тоже очень приятно.
Ну, и понятное дело, что хотя Геннадий Леонтьевич, я знаю, специалист по многим вопросам отечественной истории, сейчас типа специалист по русской революции, по гражданской войне, но и одно из научных направлений, которое занимается мой сегодняшний собеседник, это блокада Ленинграда, и в эти дни эта так, тема очень актуальна звучит, во всяком случае, в этом городе. И такой первый вопрос вам, Геннадий Леонтьевич, может быть, немножко неожиданный. Вот я, наблюдая за тем, как отмечается эта дата в Санкт-Петербурге, вижу, что в городе действительно сложилась, я бы даже сказал, целая школа историческая, да, по изучению блокады. При этом, вот вы как историк, как бы вы это определили, где граница между такой локальным значением, да, вот этой истории, и более, ну, как бы сказать, глобальным, да, когда эта история блокады выходит за пределы такой локальной истории, которая существует, ну, давайте с этим согласимся, в каждом городе, в каждой местности.
Согласен, но я думаю, что применительно вот к истории обороны и блокады Ленинграда, наверное, вы правы, когда определили, что здесь два подхода и два направления есть. И с моей точки зрения, хотя они часто параллельно идут, я имею в виду, как бы с одной стороны, это история города и, если хотите, такой в какой-то мере и подход краеведческий, с одной стороны, но он все же, думаю, не главный в связи с тем, что не только сама блокада явление трагическое, а не только героическое, но и в значительной степени, что ее изучение тоже было достаточно драматическим, если иметь в виду, что вот в связи с ленинградским делом сразу же изменилось и отношение к блокаде, и не было там ни героики, ничего. Много и не только музейных экспонатов, но и документов. И я подозреваю, что многие важные для нас документы, связанные и со смертностью, и другими документами, ну вот, имеющие принципиальное значение для понимания взаимоотношения между руководством и населением и так далее. Вот с тем же вопросом о продовольственном снабжении и распределении многие документы, попросту говоря, исчезли. Исчезли, я думаю, что...
Извините, я вас перебью. Они исчезли или просто остаются по-прежнему засекреченными?
Вы знаете, я склонен думать, что поскольку я с секретными документами и описью ни одной знаком, и многие из них я просмотрел, документы сами и многих вещей. Ну, вот вам такой простой пример. Нас на конференции «Живой интерес» вызвало обсуждение вопроса о масштабах смертности в блокированном.
Я вас здесь вынужден еще раз прервать, просто чтобы сказать нашим слушателям, что мой сегодняшний собеседник Геннадий Леонтьевич Соболев вместе с Валентином Михайловичем Ковальчуком, к сожалению, недавно ушедшим из жизни. Вы в каком году, вы, по-моему, впервые такой прорыв был в тех данных, в опубликованных, преданных гласности данных о смертности в блокадном Ленинграде. Вы были как бы пионерами с Валентином Михайловичем.
Очень давно, в 1965 году, вместо большой статьи, которую мы прислали в наш центральный журнал «Вопросы истории», они, чтобы себя обезопасить, нашу статью сильно сократили до заметки и в разделе «Заметки» в конце поместили. Но, тем не менее, она осталась незамеченной на Западе и первое время, а потом ее опубликовали, «Рассеяние Советика» и прочие издания, потому что, ну что это, в 65-м году ставится вопрос о пересмотре официальной цифры. А нас, значит, и нам помогли в вопросах истории опубликовать московские историки. И даже из института, из отдела военной истории при ИМЭЛе, который был. Потому что там был такой генерал Балтин, который всем этим ведал. И у них, значит, они говорили, что если вы опубликуете про свой миллион, тогда мы в правительство вообще можем представить данные на 20 с лишним миллион о наших потерях в Великой Отечественной войне. Просто напомню, что в то время не было этих данных. Готовилась многотомная история Великой Отечественной войны, и вот они хотели эти новые данные ввести в научный оборот. Они потом представили эту самую записку, и вот хотите верьте, хотите нет, но так получилось, вот рассказывал мне этот человек, который был свидетелем, там было 27 миллионов, которая теперь уже введена и так далее. Но первый раз Никита Сергеевич, посмотрев, сказал, хватит на первый раз и 20 миллионов, понимаете ли. Вот, но это был 65-й год, это было такое время несколько либеральное, пройдет несколько лет и так сказать, все вернется на круги свои.
Ну, давайте вернемся, вы сказали, как раз действительно на конференции вот возник опять же спор по поводу, то есть до сих пор еще точной цифры или хотя бы примерно точной цифры нет.
И, конечно, и связано это с отсутствием таких прямых достоверных документов, сведений о гибели населения от голода, поскольку никакой точной регистрации во время самой страшной поры блокады зимы 1941-1942 года не было и быть не могло. Даже было специальное разрешение Ленгорисполкома и партийных органов о том, разрешалось хоронить по спискам. Понимаете ли, без оформления ЗАГСа в течение нескольких месяцев районные не работали, не регистрировали. Да, и вот больницы, в которых погибали ленинградцы от алиментарной дистрофии и так далее, они тоже это делали по спискам. И все данные, которые потом более или менее вот свелись вот к этой цифре 632 тысячи, а вместе с пригородами 641, они были основаны уже на сводных данных вот этой городской комиссии по расследованию злодеяний. Это данные 45-го года. Но вот тоже, ведь как они получились? И вот интересно, вот представитель архива, она очень знающий человек, но она не сказала вообще там нас в определенной степени, обвинив, что мы на основании там материалов треста похоронного дела вот пришли к таким преувеличенным данным. На самом деле вот эти сведения-то, которые вот дают вот эту минимальную, они получились каким образом, понимаете ли? Оказывается, вот в пользу того, что ЗАГСы не регистрировали, только 191 тысяча населения была зарегистрирована и, так сказать, она была введена в этот отчет, по материалам централизованного учета. А остальные 440 тысяч были уже установлены вот этими районными комиссиями, которые были специально созданы вот для подведения вот этих печальных итогов. И вот эта общая цифра из совершенно разнородных сведений, 191 централизованный учет и это дополнительные комиссии.
Вот это 640,
совершенно верно.
Как официально.
Совершенно верно. Вот
да, еще одна любопытная вещь. Просто на конференции один из докладчиков представлял документ до недавней поры засекреченный, как многое в нашей истории, где как раз называется вот эта цифра и указание всем не отходить от этой цифры. Да, что это вот официально затвержденная, и любой как отход от нее, как я так понимаю, но если не преступление, то во всяком случае
такое. Это было в первую очередь с тем, что последовала реакция. Вот на нашу вот эту маленькую статью-заметку 65-го года не сразу же Дмитрий Васильевич Павлов, вот бывший уполномоченный Государственного комитета, ее заметил, раскусил, но в 70-м году вот Юлия, которая приводила нам эти данные, то есть этот документ, она сказала, что это 90-го, то есть 70-го года происхождения. В начале 70-го года, именно в январские дни, а этот документ, по-моему, мартом датирован, значит, была опубликована статья Павлова в этом самом «Советской России» под названием «Истина остается истиной», в которой вот он нас и заклеймил как фальсификаторов, которые льют воду на мельницу буржуазной историографии.
А к какой цифре вы пришли?
Да, да. Так вот, вот цифры. Мы примерно на основании, ну, так сказать, анализа данных, связанных со смертностью, точных данных, еще раз повторюсь, нет у нас, эвакуации, движением населения, все, что происходило. В общем, вот мы пришли, что не менее 800 тысяч. Вот хочу сказать, что почти все исследователи, которые на сегодня еще есть или писали, или пишут, в том же и совсем недавно умерший Валентин Михайлович Ковальчук, который остался на этой точке зрения 750-800 тысяч, известный такой историк еще Фролов, который примерно... Вот мой ученик, я говорил, Сергей Бизев, который проанализировал документы городской комиссии по расследованию злодеяний и ее данные о смерти, и нашел в результате такого скрупулезного анализа, что комиссия недоучла примерно 70-100 тысяч. То есть вот эта цифра. Но понимаете, что меня еще в этом отношении, ну, хотя это, так сказать, не аргумент, но так убеждает в моей правоте. Правота моя состояла в том, что это нужно пересматривать эту цифру и уточнять. А дело в том, что вот когда мы писали и занимались историей Ленинграда периода Великой Отечественной войны, писал раздел здравоохранения, и в том числе там и о смертности шла, в основном больничная и так далее, от элементарной дистрофии, то эти разделы рецензировал бывший заведующий Ленгорздравотделом, такой Федор Исакович Машанский, личность интересная, знающая, честная. И вот я ему когда принес, значит, он почитал, потом через две недели он позвонил, что можно забрать, и он мне говорит: да, ваш автор, имею в виду профессора Хромова, такой был главный хирург Ленинграда, он писал, он говорит, осторожный человек, про смертность решил обойти вообще вопрос о смертности, ну почти там. Молодой человек, а я в 65-м году был молодым человеком, действительно еще, говорит, ищите наш доклад, который мы сделали по распоряжению Жданова, уже после работы этой комиссии, вот я там, он заведовал здравоохранением, другие там медики, там и не только медики, из отдела статуправления и так далее, где мы пришли к другим результатам. Он не сказал, он говорит, нет, вот он сказал, что ваш миллион, он оправдан, так как, потому что мы писали о 800 тысячах, а Истпарт вместе вот с теми, кто погиб в блокадном кольце, в том числе и беженцы и так далее, вот они тоже миллион, да. И причем, видите, так сказать, мы не были здесь. А миллионе там и больше даже ведь, и на основании каких данных, не могу сказать, и Шостакович вообще есть, вот у Солсбери все это, так сказать, есть. И я вообще, видите, так сказать, этот человек, если найдете, говорил Федор Исаакович, вы прославитесь. Но, к сожалению, мы не... Я к чему об этом? Я, может, и не стал бы говорить. Вот вы говорите, документы, так сказать, уничтожили. Вот, вот этого доклада мы так и не нашли. Хотя, ну, у меня много коллег работает, работало в архиве, и я там просил вообще, ну, и здесь, и в Москве, ну, по описям смотрите в фонде Жданова еще где. Нет, понимаете. Я думаю, что архив Жданова тоже почистили и в свое время, вот, после смерти и так далее, и так далее.
Геннадий Леонидович, еще такой вопрос. Вы знаете, вот когда я сидел в зале, слушал выступление, рядом со мной сидела блокадница, пожилая женщина, ветеран. И она мне вдруг говорит, мы с ней незнакомые, она мне говорит, выступал один ученый и рассказывал так, не очень тоже приятные, что ли, вещи, и пожаловался на то, что, опять же, на отсутствие документов. И мне эта блокадница задает вопрос, который я переадресую вам, хотя примерно я понимаю, что, ну, все-таки ваш взгляд на это. А почему? Говорит, ну, почему это нельзя опубликовать? Ну, почему не хотят? Почему, как выразился этот ученый, вот это вот некая такая, все-таки при всей трагичности блокады, да, создана некая такая сладкая история блокады, да, которая официальная, официозная, и которую не хотят портить никакими другими ингредиентами.
Видите, ну, я думаю, что тут никак не уйти от охранительного начала, понимаете ли. Власти, они всегда на страже, вот, интересов.
Секретов. На страже секретности.
Да, и понимаете ли, вот еще секретность вот такая, ну, казалось бы, и на нас должно распространяться правило 30 лет, понимаете, а потом открывай. Но мне многие, вот и сейчас архивисты, в том числе и те, которые были там нашими студентами, да, когда-то еще многие у нас работают, оканчивали Московский историко-архивный институт, это школа, понимаете ли, да. Они говорят, а ты знаешь, а кто сейчас будет рассекречивать, кому это надо? Говорит, вот ты говоришь, и я даже писал о том, что вот фонды такие-то, Ленгорисполкома за время войны, и так далее. Ленгорисполкома давно нету. Кто рассекречивает? Фондообразователь, так формально. Он говорит, ну да, мы сейчас вот в партийном архиве пошли по линии пересмотра, но опять, архивные работники, если у них есть заинтересованность какой-то сборник документов, вот дама, которая выступала, она, может быть, главный составитель действительно ценного документа, то есть этого сборника «Ленинград в осаде». Теперь уже, правда, много лет ему прошло, но это лучший на сегодня вместе вот с документами московских историков из Института военной истории, блокады Ленинграда в документах рассекреченных архивов, тоже очень интересный. Вот, и поэтому вот они что-то там представляют, но, ведь понимаете ли, вот для такого явления, в принципе, мы должны бы вообще исходить из принципа по фондовой публикации. Но я чувствую, что мы до этого не доживем, очень далеко, потому что документов много, а это единственный способ, вот, французскую революцию, почему мы сейчас изучают давно это, говорят, они все документы, все, что у них было по французской революции, правда, столько лет прошло вообще, все опубликовали, понимаете ли, поэтому они сейчас на основании документов спорят. Поэтому и у нас вот такая ситуация, связанная с тем, что, ну, есть вещи, ну, я не знаю, ну, чего таить вообще, и, ну, ведь совсем недавно нельзя было писать ни о каннибализме, понимаете, или не о расстрелах вот, по всем этим. Да и все, что связано было с негативом, понимаете ли. Хотя временами бывали вспышки, совершенно неожиданные, я имею в виду со стороны. Вот середина 60-х годов, я возвращаюсь к этому, значит, Никита Сергеевич должен ехать в Швецию там, с официальным государственным визитом, значит, и именно это ему навстречу запрос. Даже нота, по-моему, шведского правительства, они хотят узнать о судьбе шведского корабля, сейчас класс, не помню вообще, команды. Вот. Куда команда вообще? Вот потопили, а вот команда не, судьба команды не...
Во время войны.
И они его запрашивают. Вот хотелось бы узнать вообще о судьбе команды и так далее. Значит, в ответ... «Красная звезда» публикует совершенно официальный ответ советского правительства, в котором написано, не располагает советское правительство никакими, так сказать, данными о судьбе команды вот этого «Бенгстуры», так назывался этот корабль. Ну, что судьба одной команды вообще? Мы вот до сих пор не знаем, сколько похоронено в Ленинграде. По одним данным там на кладбище там 600 тысяч, по другим 700 тысяч. Никто не знает, сколько людей погибло в Ленинграде. Это откровение. Вот, кстати, мы тогда за него уцепились, и свой этот самый реквием, ленинградский реквием, он у нас был написан, но этому самому институту, простите, вопросам истории, и удалось благодаря этому, что мы опирались и даже процитировали это самое заявление советского правительства по Красной Звезде, что вот мы, пользуясь случаем, хотим вот все же внести уточнение здесь. Поэтому, вот видите ли, вдруг проскочило. А потом вот это самое 70-го года распоряжение. Никаких, так сказать, сведений. Больше того, ведь взамен, то есть, ведь на этом Павлов не остановился, опубликовавший вот эту статью в «Советской России». Он написал практически на нас донос на имя Михаила Андреевича Суслова, где написал, что вот такие историки ленинградские, вот какие-то вообще данные, ни на чем не основанные, вот пытаются и так далее. Прошу вас разобраться и не допустить публикации никаких сведений, кроме официальной. Ибо, вот ответ на ваш вопрос, ибо это вредит государству. И Михаил Андреевич действительно не допустил. Он приказал в его распоряжении этот самый и отдел науки, и отдел административных органов, они получили задание не публиковать ничего, и фамилии эти самые.
Геннадий Владимирович, ну хорошо, вредит государству, ну, тому государству, а сегодняшнему государству как это может вредить?
Видите ли, ну, а сегодня, мне трудно сказать, думаю, что, нет, сегодня-то, я думаю, что, ну, никто ведь, вот, то, что мы сейчас вот публикуем, слава богу, цензуры, я вот так, я думал, что у меня в моей книжке, вот, которая будет презентоваться, в приложениях очень много документов, связанных со смертностью, с описанием того, как это было вообще, как на улицах, сколько, что, так сказать, захоронениями. И, честно говоря, у меня присутствовала некоторая боязнь, что вот, вдруг да теперь читают и, так сказать, ну, слава богу, я издавал свою книжку в этом, в университетском издательстве, хотя ничего, так сказать, не тронули, и все. В общем, хотя бы документы. Поэтому я думаю, что в данном случае это, ну, если хотите, в определенной степени безразличие.
Ну, знаете, я здесь, пожалуй, с вами не соглашусь, но сейчас...
Хорошо, что вы не согласитесь.
Но сейчас у меня нет на это времени. Мы сейчас прервемся на выпуск новостей, а после чего мы продолжим нашу программу, и тогда-то я вам, Геннадий Иванович, возражу. Ладно?
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Мы продолжаем программу «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. И напоминаю, что я в Санкт-Петербурге беседую с известным петербургским историком, известным российским историком. Почему только городского масштаба мы ограничиваемся?
Мы скромные и на Геннадий... известность не претендуем, хотя...
Хотя основания есть.
Нет, но есть, да. Есть. Наша работа тоже переводится на Западе, и не только ленинградский реквием, но и другие работы.
Так все-таки это Геннадий Леонидович Соболев, доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета. Геннадий Леонидович, я вот перед нашим небольшим перерывом обещал вам возразить по поводу того, что вы считаете, что сейчас какое-то некое безразличие к тому, что пишут, в том числе для историки, да? Я бы не сказал, потому что все-таки, смотрите, история занимает довольно большое место, ну, во-первых, в общественном сознании. Безусловно, наше общество, ну, мне нехорошо такое слово говорить, что оно помешалось. Оно не помешалось, конечно, но оно безумно интересуется в последнее время историческими темами. И в какой-то мере это исходит, между прочим, сверху, потому что власть тоже очень этим интересуется. И сколько дискуссий у нас в последнее время на эту тему. И вокруг единого учебника истории, да, и вокруг там этих всех концепций и так далее и тому тому подобное. И верховная наша власть, то есть президент Владимир Владимирович Путин, он высказывается по вопросам истории. И, к сожалению, я думаю, я не знаю, имеет ли он это в виду, но, к сожалению, его высказывание становится как таким руководством, да, к действию для, для историков. Хотя, в общем-то, я думаю, что, как бы, с одной стороны, наука, а с другой стороны, политика. Не всегда это нужно смешивать. Но, тем не менее, да, и вот недавняя даже встреча по поводу единого учебника истории, где Владимир Владимирович сказал, что вот не надо там историю, исторические учебники заваливать идеологическим мусором. Слава Богу, что он не расшифровал, что это такое идеологический мусор. Но, тем не менее, вы понимаете, что под идеологический мусор сейчас можно подвести в силу этого все, что угодно, да, и будут, наверное, подводить, да. То есть я бы не сказал, что здесь со стороны власти или со стороны тех, кто может влиять на эти процессы, есть некое безразличие. Мне кажется, что это довольно активное вмешательство.
Ну, я в данном случае...
Извините за длинный вопрос.
Нет, нет. Я в данном случае имел в виду вот конкретный сюжет, вот связанный вот только с этой темой вообще. А вообще то, что к блокаде, ну, действительно, внимание есть, и оно неформальное, и я думаю, есть даже и понимание того, что ее надо объективно изучать, и что на этом пути еще много нужно сделать. Я думаю, оно есть, я здесь с вами бы действительно согласился. Другое дело, что ведь как интерпретировать все пожелания высшего руководства. Понимаете, оно действительно вот считает, но ведь пока оно идет, хотя я вот...
Пока оно доходит, да, до исполнителя, да, оно трансформируется.
Вот, я вот должен сказать, что я, поскольку с московскими историками, со многими знаком, и я, например, очень доволен, что вот эту, например, комиссию рабочую возглавляет Александр Аганович Чубарьян. Я с ним хорошо знаком еще с тех времен, когда мы все были младшими научными сотрудниками, вот в эти самые 60-е годы. И я вижу, он мудрый человек, я встречался с ним, и когда он стал академиком и так далее, хотя, ну, так сказать, мы совсем не занимаемся какими-то смежными сюжетами, но он мудрый человек, и я думаю, что все же, когда речь пойдет о подходах и принципах, и даже о том, что он уже декларировал и с чем Владимир Владимирович согласился, уже говорит, что, может быть, и не будет фиаско с этим единым учебником, как, допустим, произошло в 30-е годы
с единым... С кратким курсом?
Нет, с единым учебником по истории СССР. Это ведь там длинная была история, его ж обсуждали, там тоже было несколько авторских коллективов, понимаете ли, обсуждали.
Резолюции Сталина были.
На Политбюро даже там куски обсуждали там и так далее. Но, в общем, там так как раз учебник был, но каков, понимаете, итог, и какие вошли. Ну, и потом, да, и что перешло уже в качестве такой законодательной нормы и краткий курс, о чем вы справедливо говорите.
Но смотрите, еще раз, если возвращаюсь к конкретной блокадной тематике, да, произошло, ну, для меня не совсем понятное событие. Если это можно назвать событием, некоторое время назад был зачем-то переименован, причем безграмотно переименован вот этот вот день, 27 января, да, из дня полного снятия блокады Ленинграда, как он всегда отмечался, да, он стал, я даже не могу это воспроизвести, день полного освобождения советскими войсками от блокады Ленинграда, его немецко-фашистскими войсками, там просто безграмотность чисто русская, да, она очень неудачная фраза, но мне пока казалось, что за этим стоит то, что, собственно говоря, уже один раз случилось с блокадой Ленинграда. Да? Это желание власти, может быть, не очень умелое в данном случае, надо признать это, да? Но немножко отодвинуть в сторону, что ли, такой народный подвиг, массовый подвиг, да? И поднять опять роль советской армии, ну, красной тогда армии, да? Советского войска, а это значит военного гения вождей, и вернее даже, я бы сказал, вождя.
Вот в данном случае я с вами не соглашусь.
Пожалуйста.
Потому что вот разница между терминами снятия И освобождение, с моей точки зрения, есть. И я бы все же склонился вот не потому, что это вот сейчас предложено освобождение. Понимаете ли, термин снятие блокады впервые был употреблен, и я не думаю, что именно поэтому он заменен, товарищем Ждановым. Ждановым, да, вы тоже, то есть вы тоже, вы хорошо знаете, поскольку человек по образованию историк. И, значит, прозвучал он в письме 42-го года командующему Ленинградским фронтом Хозину, где они писали, что вот нужно, возможно, вот напрячь и сделать все, чтобы снять
блокаду
с Ленинграда. Вообще, вот так, если подумать, ну, что такое снять вообще, понимаете? Мне кажется, второе, но другое дело, что, нет, ну, понимаете, освобождение, ну, ведь освобождение есть результат, наверное, взаимодействия и тех, кто был в городе, защитников, которые, так сказать...
Но в новом наименовании только войска существуют.
Ну, вот, вот здесь вот, если это таким образом интерпретировать, то я здесь согласился бы тогда с вами вообще. Потому что, ну, как вообще? Потому что, ну, тогда почему же ленинградцы, извините меня, 27 января, не только потому, что там был салют, понимаете, или они плакали вообще, я... Сам свидетель и видел вообще, что происходило, мало еще что. Ну, как вообще? Ну, мне было почти 10 лет, 9 лет было вообще. Я видел всех, кто уже так сказать, на улицу высыпали, как народ плакал. Потому что, ну, это, конечно, можно расценивать и как только, что значит, ну, вот все, значит, кончились эти переживания, наконец-то, окончательно и так далее. Но все ведь были и митинги, и радио. Везде это воспринималось как всеобщая победа ленинградцев, понимаете?
Ну, безусловно, Геннадий Леонидович, вот тогда такой вопрос. Вот когда некие такого рода памятные события из чисто памятных, да, что, безусловно, очень важно, да, сохранение исторической памяти, некая преемственность, передача из поколения в поколение. Но мне кажется, что на каком-то этапе вот исторические события из чисто памятных переходят в разряд тех, из которых надо извлекать уже уроки. Да, не столько праздновать, если хотите, да, сколько извлекать уроки. Вот с этой точки зрения, в чем сохраняется, если хотите, актуальность блокадной истории?
Ну, не хотелось бы так это...
Разделять?
Нет, не разделять, а интерпретировать вот с точки зрения такого узкого практицизма. Но я думаю, что если особенно вот почитать западную литературу, применительно их анализ и о значении вот Ленинграда и почему они должны изучать и так далее. Вот они, например, в том числе, вот то, что мы раньше совершенно, такой был американский историк, ну, он действительно в Rand Corporation служил, был, так сказать, разведчиком, гражданским, негражданским. Но вот он, когда написал книжку «Оборона Ленинграда», он там прямо написал, что такое оборона Ленинграда, вообще блокада Ленинграда. Это образец для анализа действий огромного, большого советского города в чрезвычайных условиях. И нам нужно его изучать, потому что...
Кто его знает?
Кто его знает, да. Кто его знает с точки зрения... Ну, ведь и вот с точки зрения... Здесь опять, даже если не говорить о том, что может это и в прямом смысле, но вот с точки зрения, опять же, изучения, о чем сегодня вот тоже говорил профессор Иванов, о том, что вообще многие вещи надо изучать и знать вообще, ну вот, почему не было сделано того, другого, третьего и так далее. Вообще поведение в чрезвычайных условиях и населения, и властей, ну, у нас, естественно, до определенного времени, ну, была запретной темой, вообще, и мы не писали, не говоря уже даже о взаимоотношениях Смольного с Кремлем и так далее. Везде только писали о том, что товарищ Сталин и Государственный комитет, и все, что направляли, посылали, а мы здесь вот все исправляли под руководством товарища Жданова. Поэтому, конечно же, тут проблемы такие интересные, и они не только имеют научный аспект, но и, наверное, все же практический. Да.
Но мне кажется, есть еще один аспект, ну, если хотите, как бы его назвать, этический, что ли. Да? Этический, в частности, опять раз уж мы отталкиваемся от материалов, которые мы услышали на этой конференции, хотя они в последнее время довольно часто появляются, это, я бы даже сказал, такие этика, что ли, взаимоотношения как раз власти и населения. Да? И в первую очередь, конечно, сразу же возникает вопрос питания, да, поскольку голод был главной бедой, голод и холод был главной бедой блокадного Ленинграда, то, соответственно, защита от голода и от холода, она, так сказать, сейчас становится таким моментом, где идут, тем не менее, споры, да, хотя что там спорить, совершенно понятно, да, что, ну, власть себя вела, так мягко говоря, неприлично. Да, с одной стороны. А с другой стороны, я знаю, что вот многие защитники говорят, и может быть тоже у них есть свой резон, что с другой стороны, никогда ни при каком режиме, ни при каких условиях там, власть придержащая и там, простой человек не находились в равных условиях. Да, что это все-таки в какой-то степени неравность условий задана, да, самим положением людей.
Я соглашусь здесь с вами с одной оговоркой, что нужно еще иметь в виду ответственность властей и московских, и наших ленинградских в первую очередь, вот в связи с тем, что они были достаточно непредусмотрительны, вот в смысле сохранения запаса и подвоза продовольствия, еще до того времени, когда Ленинград попал в блокаду и оказалось для всех неожиданным с одной стороны. И, конечно же, такой же нерасторопностью в эвакуации населения. Потому что вот когда комиссия ГКО приехала и увидела, что сколько же здесь народу оказалось, действительно там десятки эшелонов на запасных путях стояли, а потом раз МГА была перерезана, и все. Вот эти два фактора сыграли сильно отрицательную роль на положение с продовольствием в городе. Во-первых, население городское почти не было вывезено, всего там 500 тысяч, там около 500 тысяч вообще, а и в городе осталось 2,5 миллиона.
Которым еще прибавились...
Беженцы, да, беженцы, да, совершенно верно, да, из Прибалтики, Карелии, да. Вот, и с этой точки зрения, да. И вот в условиях, когда уже действительно запасы, стало ясно, строго ограничены, когда там в августе еще беспечно, допустим, в день, там, ну, поскольку я вот так занимался, там они тратили больше там 2000 тонн муки для выпечки хлеба. А потом в самое голодное время, вот в ноябре-декабре, они будут 510 тонн распределять в день для всех, и для выпечки хлеба для армии, для войск фронта, и для населения города и так далее. И, естественно, тут уже, конечно же, вот население, оно оказалось, ну, в таких, действительно, ну, совершенно, что называется, абсолютно чрезвычайных обстоятельствах. И должен вам сказать, что вот тут-то и началась диктатура Смольного, потому что от Смольного зависело, кто получает рабочие карточки, кто получает эти служащие, кто иждивенцев, детские и так далее.
Эти... Распределение всего этого.
Совершенно верно, да. Ну, тут ведь ничего нельзя сказать против вот, рабочих. Вообще рабочие, особенно рабочие горячих цехов, где вот еще и пушки делали, понимаете, или, и ремонтировали и так далее, у них, естественно, было преимущество. И потому так-то особенно стремились получить эту рабочую карточку даже те, кто особенно были из злоупотреблений. Но не обязательно только рабочие получали, ну, на самом деле, там по отчетам, там из 2,5 первое время, там чуть ли не 800 тысяч получали рабочие карточки. Но третья часть населения получала вот эти самые 125 блокадных граммов. Это, значит, иждивенцы и дети, ну, дети так-то до 12 лет чуть больше. Вот все это, конечно же, ну и по большому счету, конечно же, руководство, конечно, никогда вот этого самого хлеба с целлюлозой, Смольным, его там не подавали. Это, так сказать, доподлинно известно, что там...
Сейчас же уже есть свидетельства, да, как кормить.
Есть не только свидетельства, есть кое-какие, так сказать, иногда проскальзывали документы. Вот у нас была конференция еще в середине 90-х, блокада рассекреченная. Там выступал как раз один человек, который пытался как раз доказать, что вот одна пекарня там, недалеко от Смольного, которая получала там... подумать, там в такое трудное время, в самые голодные месяцы, там пшеничную муку, для того, чтобы пекари не разучились печь настоящий хлеб. Это было, так сказать, зашифровано, как бы, так сказать, ну вот там было в этом заявке на то и то самое. Но это же ясно вообще. Они пекли вот эти хлебы, да, да, для Смольного вообще. Вот они действительно...
А вот Даниил Александрович Гранин, даже он прокомментировал, по-моему, эту фотографию, которую он нашел, это «Ромовая баба» называется, знаете, да, это что, цеха, или не цеха, конечно, цех, который производил, и там есть фотография прямо целая, знаете, как такое почти конвейерное производство ромовых баб там в огромном количестве для Смольного.
Вот я вам честно скажу, я этих документов... Вот,
я видел фотографии.
Да, я знаю, что, к сожалению, многие документы, вот, связанные вот, с обслуживанием Смольного, там, столовые и так далее, их нет в природе. Вот их когда стали передавать в Государственный архив, вот после 91-го года и так далее, этих документов уже не оказалось. Поэтому...
Ну, они хранились здесь, в Питере, да?
Да, в Ленинградском партийном архиве, там, наверное, самое в фонде, где Смольный, так сказать, вот, и была в столовой. Вот. Но, тем не менее, конечно же, ну, есть все же, да, и свидетельства, от которых нельзя отказаться, потому что, ну, что же люди будут клеветать вообще там.
Ну, вот это вот знаменитое, это уже дневник, он, видимо, да, вот сотрудника какого-то мелкого достаточно сотрудника партийного, там, начальник отдела кадров или что-то такое, который рассказывает, как он в доме отдыха там где-то,
ну, да,
отдыхает.
Да, да, это такой документ, мягко говоря, шокирующий. Ну, есть и другие документы. Да, вот и Ломагин, который многие интересные документы опубликовал, он тоже там... тоже пишет о том и даже пытается ранжировать категории населения по уровню снабжения, по привилегиям и так далее. Да, они имели официально даже вот там директора крупных предприятий, там торги там крупные и так далее, они имели привилегии, что они, ну, там, имели обед или ужин, или, а некоторые там только обед. То есть это, если говорить о столовой Смольного, то это довольно, ну, все же, как говорится, существенный приварок, понимаете. Ну, и поэтому, да, и, но тут ведь опять вообще никуда не уйти, это чрезвычайные условия, и если, так сказать, всех... под одну гребенку, вообще всем давать по 250 граммов даже, то, ну, конечно, ну, вот ведь мы все же не должны забывать, что даже в это трудное голодное время несколько десятков предприятий продолжали работать.
Да-да-да, это очень важно.
Это очень важно, потому что нельзя вот эту самую блокадную этику строить только на материалах тех, кто уже голодал и ничего, так сказать. Ведь все же, знаете, вот так объективно, все же дневники, ведь не все население вело.
Кажется,
да. Рабочие, ведь почти, так сказать, ну там главный инженер, там один, другой, вообще, это вот такие дневники есть, очень ценные. И то они вот пишут, понимаете ли, о всех этих вещах.
Геннадий Ильич, вы как раз затронули тот вопрос, который я как раз вам хотел тоже задать по поводу дневников. Очень большая часть, мне кажется, в общем, это беспрецедентно вообще в истории, да, именно по отношению к блокаде Ленинграда, очень большая часть, очень большой кусок этой истории, как бы описан, если хотите, через блокадные дневники. их не так много, но они есть.
Ну, тем не менее,
да. Вот,
это очень важно.
Да, это очень важно, но вот в какой мере вы, как историк, вот можете сказать, вот, по-моему, это, если я правильно знаю термин, это живая история называется, да? Вот такая живая история, дневники, интервью, которые уже сейчас там, или там спустя уже какое-то время давали блокадники, да? В какой мере она подменяет и замещает собой вот те лакуны, которые создает, создает секретность, вот весь официоз и официальность такой, этой блокадной истории?
Я думаю, что в значительной мере она дополняет и заполняет, вот, и дает возможность более, ну, точно ответить на поставленные вот в изучении блокады вопросы. Но я только против того, чтобы мы это изучали на основании вот этих только новых источников, вот дневников и так далее. Здесь тоже получается искажение. Я вот за то, чтобы синтезировать вообще. И все, что мы раньше знали, документы, да, и то, что вот мы, а то, что у нас получилось вот такое новое и сильное прибавление вот этих документов, чрезвычайно важно, и объяснить это можно только тем, что, во-первых, эти дневники многие хранили в семьях, и они не хотели, чтобы они пропали. Наступило новое время, и они пошли с ними через знакомых, друзей, там, в журналы. Вот много действительно издается. Во-вторых, и даже те дневники, которые были в государственных архивах, в партийных, вот я в свое время просмотрел, ну, действительно сотни вот воспоминаний и десятки дневников. Но они все лежали вообще почти, так сказать, невостребованными. И по разным причинам, но опять же вообще с точки зрения, ну, партийная тайна. Да. Вот. И сейчас, когда все это есть, вообще можно только радоваться. Но с одной, еще раз говорю, оговоркой. Не идти вслед, так сказать, за автором этих дневников и... Потому что мы все же историки, должны документы анализировать, проверять и доверять.
Вот. Я позволю себе даже такой сейчас не очень корректный, не политкорректный, гендерный такой подход. Ведь, ну, дневники всегда свойственно вести в большей части женщинам. Да?
Ну, да,
да. Да. А у женщин немножко другой, наверное, взгляд.
Да. Дневники тоже
более эмоциональный, менее рациональный.
Тоже начинаю, так сказать, представлять эти дневники, и да, в своем большинстве, но есть, правда, и потрясающие мужские дневники.
Понимаете? Потрясающие женские дневники,
нет,
безусловно.
Я имею в виду, да, и те, и другие, но их меньше мужские, я с вами согласен, но есть такие, вот как, допустим, вот это «Дни великих потрясений» директора архива Академии наук Георгия Алексеевича Князева, вот такой толстый кирпич вообще, потрясающий дневник, конечно, очень честный. Все личные переживания, понимаете, ну там много, естественно, и за пределах личных переживаний, что происходило не только в ученом мире, или там востоковеда Болдырева тоже, осадная запись, тоже потрясающая.
Конечно, еще особую, я думаю, ценность имеют дневники, записанные такими людьми, ну, известными, если хотите, такими не просто описывающими, а оценивающими, если хотите, да? Да, такие вот, вот Ольга Бергольц, вот этот вот, как он называется, господи, «Запретный дневник», да? Вот, только недавно вышедший. Там потрясающие совершенно у нее записи есть, да, которые она бы, наверное, себе никогда не позволила тогда публично.
Да, и, видимо, она сознательно не хотела это при жизни публиковать, да, я, хотя в дневниках привык многое встречать, но после того, что я прочитал, у нее же ведь есть и опубликованные очень, что называется, такие потрясающие, вот тот же февральский дневник. Ведь, как утверждают эти наши руководители, вот в этом же запретном дневнике, они впервые свидетельствуют, что Ольга Бергольц прочитала свой февральский дневник, несмотря на запрет отдела пропаганды, агитации секретаря Шумилова. Они, это значит, председатель радиокомитета и, так сказать, там зав вещанием политическим, на себя взяли вообще. И она...
Ответственность.
Да, на себя взяли ответственность, да, и она прочитала. Так что, вот видите, тоже были люди и не так уж, так сказать, нового удара в то время. Ну, этот дневник, конечно, такой пронзительной силой и правды, что они понимали, что лучше взять ответственность и даже понести, может быть, да, за это наказание, но его надо было прочитать, и они прочитали.
Ну что, будем в любом случае надеяться на то, что вся история освободится от, как правильно нам сказали, идеологического мусора, и останется только правда в истории.
Да, я хотел бы с вами здесь полностью согласиться и надеяться на это.
Спасибо. Это была беседа с Геннадием Леонтьевичем Соболевым, известным российским ученым, историком, доктором исторических наук, профессором Санкт-Петербургского университета. Говорили мы о 70-летии освобождения города Ленинграда от фашистской блокады. До встречи через неделю.
Спасибо вам.
Программа «Цена победы».